Всем привет! Меня зовут Никита, я религиовед, и с вами подкаст «Не дай бог» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». И не дай бог вы сейчас думаете, что я буду грузить вас сложными терминами. Наоборот, я расскажу вам о религиях мира так, что вы сами захотите прочитать все священные тексты. Тема нашего сегодняшнего подкаста – теология. И о теологии мы поговорим с Александром Быданцевым, магистром религиоведения, автором научно-популярного канала в YouTube под названием «Трикстер. Научная религия». Саша, привет. Большое спасибо за то, что присоединился.
Да, приветствую, Никита Образцов. Я рад, что ты меня пригласил на этот замечательный подкаст. Название у подкаста просто шикарное, мне очень понравилось. Надеюсь, он будет развиваться, его ждет большой успех. Да, также у меня есть еще канал на Дзене, одноименный «Трикстер. Научная религия». Так что, если у вас есть желание, подписывайтесь. Ну и также в Телеграме есть канал. Всем добро пожаловать.
Да, под кодовым названием «Трикстер». Итак, и я, и мой сегодняшний гость Александр, мы оба являемся магистрами религиоведения. И на самом деле, когда вот люди слышат это слово «религиоведение», «религиовед», то у них зачастую бывает какая-то странная реакция. Я, например, довольно часто слышу после этого фразы в духе «ты, наверное, очень верующий» или что-то такое. То есть люди четко понимают, что религиовед – это человек, скорее всего, глубоко верующий, а иначе зачем бы ему, вот, казалось бы, изучать религию? И вот у меня к тебе, Саша, такой вопрос, точнее, просьба. Можешь, пожалуйста, вот коротко, понятно так, чтобы вот поняли все, кто максимально даже далек от этой сферы, что такое религиоведение? Вот буквально в нескольких предложениях.
Религиоведение – это междисциплинарная наука, и это ключевое понятие, родовое понятие, раз уж так можно выразиться, междисциплинарная наука, которая изучает феномен религии, религиозности, религиозных организаций с точки зрения следующего ряда дисциплин. Это антропология, история, социология, психология. Ну и начиная примерно то ли с 70-х годов, то ли с 80-х, это когнитивное религиоведение, когнитивистика, где пытаются объяснить феномен религии с помощью нейробиологических методов.
То есть связанных с исследованием и изучением мозга, потому что Саша сегодня будет нас грузить, я буду сегодня нас разгружать. У нас сегодня будет такое разделение труда.
Возможно, будет наоборот.
Попробуем, чтобы, да, может быть, поменяемся ролями потом. То есть когнитивное религиоведение вообще это чуть ли не самая модная сейчас область знания о религии, которая пытается вот, то есть объяснить, выявить, как работает религия с точки зрения работы мозга. То есть вот примерно как, почему мы там хотим съесть молочную шоколадку, а не горькую, там, не знаю, после сложной тренировки. Вот примерно те же механизмы пытаются приложить к объяснению того, почему там один человек верующий, другой неверующий, какие процессы происходят в мозге человека верующего и неверующего. То есть, если подытожить и резюмировать все, что ты сказал, получается, что вот религиоведы занимаются тем, что изучают религию. А все-таки что в корне выделяет религиоведение, например, среди других дисциплин вообще? Вот таких вот около. То есть, например, там из социологии, из чего-нибудь еще, кроме предмета, что-то отличает или нет?
Если говорить о каком-то конкретном отличии, это комплексный подход к изучению религии. Если, конечно же, говорить на практике, то в основном каждый конкретный религиовед занимается определенной областью изучения религии. То есть он либо делает акцент на каком-то определенном аспекте религии, либо он изучает религию, религиозные феномены в рамках какой-то определенной научной области, то бишь социология, антропология, история. Тут есть вариативность, никакие рамки не приветствуются. Наоборот, хорошо, когда человек может маневрировать в рамках этой большой междисциплинарной науки. Конечно, мы можем говорить, что религиоведение более комплексно изучает феномен религии, в отличие от конкретные науки типа социологии, истории и так далее, ну или антропологии. Иногда бывает, что антропологи, которые не ознакомлены с религиоведческими подходами, изучают религию довольно-таки странно, и бывает, что не то чтобы дилетантизм какой-то прослеживается, это не совсем правильно будет сказать, но некоторые отличия есть. И когда, например, религиовед изучает религию, феномен религии с помощью антропологических методов, то он это делает в основном с оглядкой на результаты исследований остальных наук. Он делает это более комплексно. То есть религиовед, он обязан, во-первых, знать, что такое религия с точки зрения разных научных дисциплин. Как я уже проговорил, это социология, антропология, история и психология. Это вот четыре основные дисциплины. Ну, иногда еще философию сюда включают. Ну, когнитивистика
хотя
это уже
философия
более...
– это такая, такая научная наука, конечно.
Ну,
что...
там, да, тут скорее... Да,
про научность философии.
Тут скорее, если говорить про научность философии, тут, конечно же, имеется в виду обязательно философия науки, а конкретнее философия религиоведения, да, если можно так выразиться. В общем, теоретическое религиоведение,
тут,
да.
Тут все заснули на этом месте, потому что я думаю, что это только нам с тобой тут интересно. Ну, знаешь, философия религиоведения.
Ну, это да, просто тут нужно определиться, что философия бывает разная. Это религиозная философия, конечно же, она не входит в область религиоведческого знания. Есть философия жизни, да, или такая иррациональная философия, например, как Ницше размышлял о философии, вернее, как он философствовал, или какой-нибудь там Киркегор. Это не совсем рациональная философия, это по большей степени такое рассуждение, не требующее четких, жестких, рационально-логических построений. Вот такая бывает философия. И это, тем не менее, тоже...
Это скорее мировоззрение какое-то.
Ну...
Да, это скорее что-то мировоззренческое.
То есть философия бывает разной. Если мы говорим конкретно о религиоведении, это, конечно же, теоретическое религиоведение, она обязательно имеет философский характер. Зачастую это она имеет философский характер. И в данном случае философия религии выступает как метанаучная дисциплина. То есть она рассматривает адекватность религиоведческой методологии, пытается ее как-то сделать более четкой, пытается выровнять некоторые углы, оттачивает понятийный аппарат. Например, что такое религия? Нужен либо один взгляд на религию, то есть одно определение мы должны использовать, либо мы можем использовать множество определений. Вот.
Вообще это очень важно. Вот хочу подхватить твою мысль по поводу того, что вообще изучение религии с научной точки зрения должно начинаться с того, чтобы дать определение религии. И я думаю, что мы не будем с тобой сегодня касаться этой темы, потому что мы можем зайти очень далеко, но сразу скажу, что это вообще главная проблема в религиоведении и нерешенная до сих пор. Например, можно ли отнести к религии какие-нибудь квазиполитические идеологии, скажем, или какие-то идеологические течения. Часто говорят о том, что там марксизм – это религия, или там феминизм – это такая разновидность современной религии. Часто еще дискутируют по поводу того, конфуцианство – это религия или это этическое учение и все в таком духе. Поэтому это уже проблема на самом деле. И поэтому очень часто приходится защищать религиоведение от позиции слева и от позиции справа. Условно говоря, позиция справа – это позиция естественно-научная, когда приходят естественники и говорят, вы вообще занимаетесь не наукой, а какой-то просто пустой болтовнёй. Вы не можете даже решить и договориться за 150 лет примерно религиоведению. Мы сейчас тоже, наверное, скажем о том, там, кто был первый религиовед и откуда он вообще черпал вдохновение. Вот за 150 лет вы до сих пор даже это не смогли решить. О чем вообще вот речь? Это позиция справа. А позиция слева, она более такая вот постмодернистская, которая говорит о том, что ой, ну вообще наука, не наука, имеют мало отличий, и вообще и религиоведение тем более не наука. И вот разницы между теологией и религиоведением нет особой. То есть можно изучать религию с позиции научной объективности и говорить о том, что методологический атеизм или методологический вот агностицизм, когда мы говорим, что мы не знаем и мы вообще не отвечаем на вопрос, там есть Бог или нет Бога, нам это просто неинтересно, или мы исходим из того, что там, скорее всего, вероятность это крайне мала, изучаем религию с этой позиции. И теология, которая говорит, нет, вот мы исходим из опыта личной веры, что между ними разницы нет. И вот на самом деле критика и слева, и справа иногда прилетает. И приходится вообще отстаивать право религиоведения на жизнь. И вот здесь тоже вопрос. А у тебя были какие-то жизненные ситуации, когда ты где-то представлялся, что ты религиовед, а тебя принимали за теолога, богослова и спрашивали, где твоя ряса? У тебя такое было вообще в жизни?
Чаще всего меня воспринимали как будущего священника, представителя религиозной организации, самой популярной в России. Вот. А так, да, конечно же, бывает и такое, что тебя сразу воспринимают в качестве верующего, хотя то религиоведение, которое существует в России, вышло из научного атеизма, из кафедр научного атеизма, который был популярен во второй половине 20 века в СССР. Вот. А так, да, бывают такие...
И который как раз-таки стремился...
Да, uh-huh. да. То есть, конечно, там был уклон именно в атеизм. И это вдвойне комично, когда тебя сразу перенаправляют в группу верующих. Ну, когда ты изъясняешь, что ты являешься религиоведом. Да, это забавно выглядит порою.
Вот это очень важный, кстати, факт. Это спасибо, что ты его упомянул, что вот в нашей стране то, что сейчас вот мы знаем под названием религиоведение, и те кафедры, которые есть в России, это часто прямые потомки, прямые наследники кафедр научного атеизма. И там как раз-таки религиоведение выполняло прямо противоположную теологии функцию. Если теология должна как бы закрепить человека в его вере, укрепить его веру, объяснить, что все другие религии неправильные, а вот наша конфессия там самая правильная, то в советском вот научном атеизме был ровно противоположный подход. Доказать, что религиозные взгляды несостоятельны по определению, объяснить их какую-то реакционную природу с точки зрения марксистской идеологии. Да? Ну, марксизм тогда воспринимался не как идеология, а скорее как единственно правильная, такая вот единственно научная методология. Поэтому это очень интересно на самом деле, потому что в дореволюционной России вот был один подход, а после Октябрьской революции 1917 года возобладал другой подход. Это очень интересно. Ну, хотя там был небольшой лаг, понятное дело, там 20-30-е годы, когда очень вот российская такая школа была сильной. Вот, но потом понятно, что это все уже скатилось в такую жесткую идеологию. И раз уж мы с тобой поговорили про религиоведение и выяснили, чем оно занимается, как оно занимается, на что оно претендует, а претендует оно на то, чтобы установить истину в контексте религии настолько, насколько это вообще возможно, то давай сегодня все-таки разберемся с тем, что же такое теология. Потому что часто тоже люди неправильно это понимают. Что теологи сидят такие, знаешь, вот за круглым столом, кто в рясе, кто, значит, в разных других религиозных нарядах, и пытаются договориться между собой, а есть ли Бог, а какой Бог, и сколько ангелов может уместиться на игольном ушке. Вот можешь тоже, опять же, по возможности, понятно так, чтобы вот поняли абсолютно все, объяснить, а что такое теология, и все-таки чем она отличается от нашего с тобой религиоведения?
Да, здесь нужно сразу оговориться, что религиоведение начинается с великого человека по имени Макс Мюллер. Он выпустил в 1871 или 70 году книгу под названием «Введение в науку о религии». Там прям так и написано «Introduction to the Science of Religion», то есть наука о религии. Распространено мнение, что гуманитарные или социальные науки как науками не являются, но Макс Мюллер жил в Великобритании, и он называет эту дисциплину именно наукой о религии. Это важно, важно отметить, потому что бывает такое, что гуманитарно-социальные исследования пытаются отнести к ненаучным областям знания. Вот, это такой первый момент. В отношении теологии ничего подобного сказать нельзя. И религиоведение как раз-таки возникало в разрез теологическим знаниям. Когда Макс Мюллер выступал с лекциями по ведийской философии, по ведийской религии, церковные служители, теологи обвиняли его в том, что он развращает молодежь, развращает студентов. На него карикатуры рисовали. Это, к слову, о способности воспринимать иную точку зрения в теологии на тот момент. Конечно, сегодня теология изменилась. Сегодня мы можем встретить вполне себе вольнодумцев, людей, которые могут заявить отличную от действующей догматики позицию. В католицизме есть знаменитый Ганс Кюнг. Это теолог, который даже присутствовал на Втором Ватиканском соборе, А Второй Ватиканский собор – это одно из ключевых событий в истории католицизма, современного католицизма.
И, кстати, о нем, извини за саморекламу, о нем я рассказывал в моем саммари, посвященном католицизму, которое доступно на правом полушарии интроверта. И я там подробно рассказывал о том, почему Второй Ватиканский собор – это такое важное событие, и почему, в общем-то, можно сказать, что он перевернул историю католической церкви и католическую мысль в целом. Да, и Ганс Кюнг там занимал достаточно оппозиционную политику, насколько я помню, по отношению к решениям собора, которые он называл какими-то суперлиберальными, если я ничего не путаю.
Да, вообще, ну, Ганс Кюнг, он один из тех, кого можно назвать по-настоящему вольнодумцем в католическом мире, который не боялся оппонировать иерархам церкви, не боялся высказывать иную точку зрения по вопросу существования церкви, какой она должна быть, по вопросу экуменического диалога, он тоже очень много говорил.
И что-то с ним сделали? Сожгли его или нет в итоге?
Его не сожгли, его придерживали в церкви, но он занимал довольно-таки маргинальное положение, и сегодня, насколько я знаю, его то ли уволили, то ли убрали там куда-то. Вроде что-то с ним произошло. Он не вписался в католический мейнстрим. И это как раз говорит о том, что католицизм, несмотря на его попытку быть плюралистичным, все равно вынужден придерживаться определенной парадигмы, догматической парадигмы, без попытки пересмотра этой парадигмы. Это очень важное замечание, на этом стоит теология, потому что если мы говорим о науке, то там возможны изменения, качественные изменения действующей аксиоматики.
Вот, большое за это спасибо, на самом деле, потому что это очень вот важный первый, наверное, признак теологии, который Саша сейчас очень хорошо вообще объяснил и через конкретный пример. Потому что вообще в науке, в философии науки распространены разные взгляды насчет того, как там наука меняется, развивается. Ну, вот самый такой мейнстримный подход – смена парадигмы. То есть, когда накапливается определенное количество данных, которые опровергают действующую парадигму или как-то не вписываются в нее, в какой-то момент происходит смена парадигмы. Это было описано Томасом Куном в знаменитой книге «Структура научных революций». В случае же с теологией невозможна никакая смена парадигм. Вот как приняли, да, на Вселенском соборе, значит, догматическую основу и символ веры, так оно и не меняется. И есть вот эти буйки, за которые заплывать нельзя. Если ты за них заплывешь, то, ну, ты, скорее всего, будешь назван еретиком или, значит, каким-нибудь другим термином, который тебя выведет из вот этой конфессии. И еще спасибо, если тебя просто уволят, да, вот как Саша сказал по поводу Кюнга. А исторически вот с такими ребятами, которые пытались подвергнуть пересмотру эту основу, ну, с ними разговор был очень короткий. И заканчивали они либо на инквизиторском стуле, либо, в конце концов, на костре. Это вот действительно очень важный признак. То есть теология и религиоведение, в принципе, говорят об одном предмете, то есть о религии, но говорят по-разному, используя разные методы. Ну вот, Саша, вот ты рассказал про Кюнга, да, про то, что его уволили, и вот я после этого, да, с тобой согласился, что вот есть буйки, за которые нельзя заплывать, и вот этим, дескать, теология отличается от науки. Тебе пытливый ум может задать такой каверзный вопрос. А ведь если придет ученый какой-нибудь, да, вот он придет на конференцию и скажет, я буду здесь отстаивать теорию плоской Земли, или я буду здесь отстаивать теорию происхождения человека от дельфина, или я буду отстаивать, ну, еще какую-нибудь там новую хронологию академика Фоменко. Я буду отстаивать здесь одно из маргинальных вот таких псевдонаучных направлений. Ну, естественно, не называя их псевдонаучными. Ведь тогда его тоже никуда не пустят. Ему скажут, пожалуйста, вот присаживайтесь и вызовут санитаров после этого. И получается, что его тоже не пустят. Ему тоже не дадут работу. Он не сможет никуда устроиться. А если он уже работает, скажем, где-нибудь на кафедре и скажет, вот там новая хронология рулит, после этого его оттуда выгонят. Нет ли здесь какого-то сходства? В чем тогда отличие получается между буйками, которые есть здесь, в теологии, и буйками, которые есть в науке? Ведь и там есть буйки. Вот как ты думаешь?
Здесь действуем ли мы в рамках научной методологии, либо выходим за ее рамки и пытаемся говорить уже что-то иное, что не является наукой? Тут, конечно, можно сейчас поднять проблему демаркации науки. Мы тут заплывем довольно-таки далеко, если будем обсуждать, что такое интерсубъективность, объективность, верификация, фальсифицируемость и прочие критерии науки, которые обсуждают философы науки и научные методологи. Так что...
Но тут все заснут на этом месте, я думаю, поэтому...
Но я не думаю, что заснут, потому что это достаточно важный аспект, который нужно было бы прояснить. Так вот, научная методология. Если мы начинаем вырываться за нее, то мы уже вступаем в иное поле, а не научное. То есть за рамки научного поля мы шагаем. И в чем тогда вообще суть науки, если она не имеет никаких рамок, и если мы можем спокойно выйти за ее пределы и говорить все что угодно. Наука — это все-таки довольно, не сказать, что радикальная вещь, не сказать, что это фундаменталистская вещь, но у нее довольно-таки четкие критерии для определения того, что является правомерным для озвучивания,
допустимым, научным,
допустимым, допустимым для того, чтобы мы это провозгласили не то чтобы истиной, а хотя бы правдой или тем, что может соответствовать действительности. Эти критерии имеются, и мы должны их по возможности соблюдать. Конечно, это не всегда происходит, и тут уже все зависит от того, насколько хорошо рецензируются те или иные материалы, те или иные статьи, которые публикуются в научных журналах. Тем не менее, научное сообщество как-то пытается действовать в этих рамках.
Ну, то есть есть, получается, достаточно четкие границы науки, и при этом понятно, что это довольно сложная проблема, вот как Саша правильно сказал по поводу демаркации, всего остального, здесь там критерии Поппера, мы опять же это не будем сейчас глубоко копать, но теология, по крайней мере, ну, по моему мнению, она наукой не является, и дальше я тоже мнение Александра узнаю на этот счет. А еще Саша обещал сегодня рассказать, сколько ангелов умещается на игольном ушке. И правда ли, что это одна из актуальных религиозных проблем? Но прежде чем я задам этот животрепещущий вопрос, я хотел бы вам порекомендовать мое саммари под названием «Тайны религиозных текстов». Из него вы узнаете множество интересного, в том числе из разных религиозных традиций. Конечно, про ангелов и угольное ушко я там не расскажу, потому что это слишком тайный вопрос для этого. Но, тем не менее, там очень много интересного. И, кстати, это саммари вы можете послушать прямо сейчас. Отдельные особенности священного текста могут быть применимы и к тексту профанному, да, к тексту, например, художественному. Здесь стоит вспомнить знаменитую фразу Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все». Это буквально определение религии, которое я дам впоследствии, то есть представление о некоем всеобщем характере бытия. Пушкин – наше все, это вот абсолют некий. Соответственно, произведение Пушкина можно воспринимать как такой квазирелигиозный текст, особенно когда мы воспринимаем его с точки зрения абсолютного такого доверия, когда ребенку рассказывают, что вот-вот Пушкин – это вот идеал литературы, лучше этого ничего нет. Естественно, это может восприниматься как такой квазирелигиозный феномен. Но, опять же, повторюсь, очень важно понимать, что священный текст вызывает особое личное отношение верующего. А доступ к этому и многим другим, а этих саммари более чем 500 уже на платформе на данный момент, видеосаммари, вы можете получить всего за 300 рублей. А по специальному промокоду для наших слушателей «БОК30» латиницей, и промокод будет в описании, вы не потеряетесь точно, вы сможете получить целый месяц бесплатного доступа к нашим саммари. Промокод действует для новых пользователей, все ссылки вы сможете обнаружить в описании под данным подкастом на YouTube и других площадках, и по этому промокоду вы сможете получить целый месяц доступа к платформе, и там вас будет ждать экспертное мнение по самым разным темам. Ну и теперь давай вернемся к нашей с тобой любимой теологии, и давай выясним все-таки, сколько ангелов умещается на игольном ушке, и правда ли, что теологи вообще занимаются подобного рода вопросом? Вообще, вот какими вопросами занимаются теологи? Что они пытаются выяснить? Какую истину они пытаются установить?
Здесь нужно, конечно же, обратиться к определению, которое, например, дает профессор Аверинцев, знаменитый историк церкви, историк культуры и вообще замечательный мыслитель. Я могу его привести, если хочешь. Я прям вот сейчас...
Хочу, очень хочу.
Оно есть здесь в одной из вкладок. Что такое теология? Потому что тут довольно-таки большое определение, и его было бы прекрасно разобрать. Потому что именно отталкиваясь от этого определения, можно понять его глубинные отличия от религиоведения, ну и от науки в целом. Теология. Если мы этимологически попытаемся разобрать это слово, это, конечно же, ну, по-нашему это богословие, а так теос — это Бог, логос — это слово. Тут еще можно обратить внимание, что само понятие теологии возникает в Древней Греции, в античном мире, в период классики, в работах Платона. Он оскорбляет так называемых поэтов-теологов за то, что они слишком вольно рассказывают людям о богах. Но при этом он сам предлагает свою теологическую позицию в своей собственной философии. Вроде в работе «Политея», по-нашему это «Государство», он рассуждает на эту тему. Потом уже это к Аристотелю все переходит. А далее христиане адаптируют этот термин под себя и уже в рамках собственного вероучения развивают христианскую теологию. И поэтому обычно теологию переводят как теос – Бог, логос – слово или учение. Таким образом, теология – это учение о Боге, построенное в логических формах идеалистической спекуляции на основе текстов. Тут вот, вот этот фрагмент там, логические формы идеалистической спекуляции можете отбросить. Вот воспринимайте это так. Это учение о Боге, которое основано на определенных священных текстах. Если мы используем этот термин применительно к христианству, то это, конечно же, текст Библии, да, потому что Библия — это боговдохновенный текст. Христиане верят, что он был написан людьми, это важно, но под вдохновением Святого Духа. Ну или просто Бога, если говорить более понятным языком. В исламе немножко иная концепция. Коран является полностью священным, полностью божественным. Там нет ни одного слова от человека. Это текст, который прислал Аллах пророку Мухаммеду через ангела Джабрииля. Поэтому у них немножко иное восприятие священного текста, главного священного текста. Если мы говорим про иудаизм, то там главный священный текст — это же это Тора или Танах, если мы подключаем дополнительный корпус текстов. Иудеи относятся к Танаху примерно так же, как и христиане к Библии. А Танах — это Ветхий Завет. Если кто не знает, просто так немножко хвастаюсь своими познаниями. Вот. И когда мы говорим про теологию, то теолог воспринимает эти тексты как некое знание, данное Богом человеку, и уже на основе этих текстов выстраивает систематическое учение. И это единственный момент, который роднит теологию с наукой. Систематизация. Все. Все остальные критерии науки вообще никаким образом не проявляются в теологии. Только систематизация. Если мы будем определять науку только через систематизацию, то в таком случае мы можем объявить наукой довольно-таки многие вещи, которые традиционно считают либо паранаучными, либо псевдонаучными. Это астрология, там систематизация тоже имеется, гомеопатия, что еще у нас есть, какая-нибудь хиромантия, я не знаю.
Таро.
Ну да, таро.
Экстрасенсы.
Вот эти, да, экстрасенсорные учения, эзотерические. вероучения, да, ну,
да, там полно,
ну и так далее. Это, их много.
Там везде систематизация.
Да, везде иначе, есть да. эта систематизация, и они зачастую пытаются походить на науку. Например, если возьмем самый такой, наверное, яркий пример, да, саентология, я не знаю, нужно ли говорить, что она...
Не, не запрещена.
Не запрещена.
Не запрещена. Да, у меня, кстати, выходит саммари про новые религиозные движения, которые называются «История сектантства», и там я в том числе про саентологию рассказываю. Она не запрещена. И вот Саша, кстати, отлично вспомнил про это. То есть там и священный текст, правда, он не совсем там носит характер боговдохновенного, насколько я помню, потому что там довольно сложное представление вообще о боге, о его значении и так далее, хотя оно там есть. Ну, кстати, вот у меня такой вопрос. Вот очень ты интересно вот изложил по поводу разных религий, по поводу того, что вот они видят в священном тексте вот некую, значит, божественную данность, ну, в той или иной форме. Кстати, в Коране у меня тоже, я про это тоже рассказывал в саммари про ислам, по поводу того, что там даже шли дискуссии среди философов исламских относительно того, а как воспринимать Коран, потому что он как бы равен Богу по статусу, по уровню или нет, потому что либо Коран вечен, но тогда получается, что он равно велик Богу, что недопустимо с учетом концепции единобожия, таухид исламской. Вот. Или это эманация Бога, то есть это реально была такая серьезная проблема. Но получается, что ведь все религии мы можем разделить условно на там, религии откровения или и на религии условно неоткровения, такие как там тот же синтоизм, или там, где вообще Бога как такового нет в нашем понимании. К религиям откровения, наверное, все-таки еще относится зороастризм. Вот можем ли мы сказать, что теология есть только там, где есть откровение? Как думаешь?
Конечно, нет. Вот я, как уже сообщил, теология вообще начинается с глубокой античности. Это времена Платона, и этот термин фигурировал в культуре эллинов. Как я уже упоминал, Платон смеялся над то ли Гесиодом, то ли Гомером, что они пытаются говорить о богах. Пытаются. А почему он высмеивал их? Потому что невозможно что-либо говорить о боге, о богах. Они вне, они находятся за рамками нашего познания. Мы не можем их
И никакого уловить. Откровения они нам не дают.
Да, и никакого откровения там близко нет. И сам Платон, он пытается вроде как не через откровение рассуждать о едином, а через вроде... У него единая концепция, или там то ли нус, я уже немножко подзабыл религиозно-философские воззрения Платона. Но у него было собственное учение о Боге, и это тоже вроде как единобожие, но оно отличалось от христианского варианта, от авраамического варианта, если говорить шире. Но, тем не менее, это тоже теология.
Вот здесь тоже это очень важный момент. Нам нужно избавиться от такого взгляда, что как бы кроме христианства ничего в мире больше нет. Ведь на самом деле множество разных религиозных традиций, и вот термин «теология», по сути, он сегодня используется, насколько я знаю, широко в разных христианских конфессиях, в исламе и в иудаизме. То есть вот ровно то, про что Саша говорил, да, там, про Танах, про, значит, Ветхий Новый Завет в христианстве, про Коран в исламе, вот там и есть теология, там, где есть религия откровения. Насчет, значит, зороастрийской теологии я, например, не слышал. У меня есть очень большие сомнения, что этот термин вообще там используется. Поэтому вот получается, что вот сейчас мы используем термин теология в контексте авраамических религий. Или нет, или, может быть, ты меня поправишь, и где-то еще используется?
Вот я недавно проводил стрим-интервью с представителем германо-скандинавской языческой традиции Блот. И он как раз-таки называет их систематизированное учение теологией. Он использует этот термин, делает акцент на нем. У него даже есть книга, где он с авторами систематически изложил вероучение Блота. А вот к слову о теологии зороастризма, ну, в исламе на самом деле тоже не используется этот термин, там нет этого, там вроде то ли калам, то ли еще какие-то есть близкие понятия, но как таковой теологии нет. И я думаю, что вот это слово «теология» в исламе, по идее, наверное, должно расцениваться как что-то противоречивое, как что-то сомнительное, потому что, ну, с какой стати они там что-то, учение об Аллахе, человек будет рассуждать тут, говорить об Аллахе, извините, у нас есть Коран, давайте-ка вот говорить то, что там написано. Ну, это я немножко спекулирую, возможно, там есть иные точки зрения, но если придерживаться вот этого исламского духа, да, духа таухида, строгого единобожия, то вот само слово теология немножко, это как аллахология, да, аллахология, звучит немного, ну, будь я мусульманином, я бы, наверное, воспринял его как оскорбление, да, как оскорбление умы. Типа, ну, извините, что за там наука об Аллахе, что это такое? Вот есть откровение, есть Коран. Все, давайте, друзья, в этом направлении хотя только ведь двигаться.
Хотя вот важно тоже уточнить, что в, скажем, исламе существуют многие направления, и многие направления вряд ли бы возникли, если бы не было совсем никаких разногласий. И получается, что там, где есть священный текст, там, где есть некое откровение, там же возникает и необходимость в толковании, в том числе этого текста. Потому что вот представьте, вам попался какой-нибудь священный текст, вы знаете, что это откровение Бога. И вот вы хотите, значит, жить в соответствии с этим откровением. Но тут возникает вопрос. Откровение написано на определенном языке. В откровении упомянуты определенные образы, события, определенные там притчи, какие-то истории, как, скажем, это мы видим направо и налево в Библии, скажем, значит, Ноев ковчег, или притча о семенах в Новом Завете, или Нагорная проповедь. И после этого, когда мы видим вот, вот этот текст, мы должны что-то с этим сделать, чтобы конвертировать его в нашу жизнь. Для этого нам нужно толкование. И вот там, где появляется вот эта необходимость в толковании, там, по сути, и появляется вот теолог в современном смысле слова. И я думаю, Саша, ты не будешь со мной здесь сильно спорить, если я скажу, что теология, она выковывалась вот в христианском таком смысле в борьбе с так называемыми ересями в первые века нашей эры, когда были дискуссии по поводу того, а какая природа Христа? Он больше Бог или больше человек? Было, например, монофизитство, которое утверждало, что, ну, по сути, Христос – это там, просто человек. Были и другие крайности. Например, были направления, которые предполагали, что Христос – это вообще, ну, просто Бог, а значит, его физической сущности не было. Это была какая-то вот проекция, какая-то иллюзия, вызванная Богом для того, чтобы проверить людей. И в итоге это все пришло к вот такому мейнстриму современному, который был выражен в символе веры. То есть получается, что вот так закалялась теология, если можно так выразиться, в спорах, в конкуренции, в оппонировании другим направлениям. И можем ли мы вот здесь сказать, что это, ну, все-таки какая-то рациональная деятельность? Что все-таки вот эти споры, да, по поводу того, а, значит, сколько ангелов на угольном ушке, или какова природа Христа, что они имеют рациональную основу под собой? Вот как ты здесь думаешь? То есть рациональная, но не научная. Можем вообще так говорить?
Да, конечно, мы можем говорить о рационализме вне научного дискурса. Понятие рациональности шире понятия науки. Mm-hmm. Ну, если мы говорим о каких-либо рассуждениях, потому что рационально мы можем говорить в том числе в рамках философии или просто в рамках бытового мышления можно говорить рационально. Это не будет обязательно что-то научное, но главное придерживаться логики повествования и не апеллировать к каким-то интуитивным, сверхчувственным категориям. И в теологии тоже есть рациональность, и первые века христианства это показывают, потому что христиане пытались утвердить вероучение в Римской империи, в ее пределах, и они были вынуждены спорить на понятиях древнегреческой философии. Так и формируется век христианской апологетики, когда тот же там Иустин философ, да, Тертуллиан и прочие церковные отцы, так называемые, пытались обосновать...
Тертуллиан, кстати...
Да-да.
Сейчас, извини, просто Тертуллиан, он же просто выдающийся абсолютно персонаж, потому что он не стал отцом церкви. То есть он один из самых там выдающихся философов
учитель,
христианских,
скорее.
И он настолько... Ну, Да, он накосячил, не, он не стал, вот, по-моему, да, он учитель церкви, но не отец.
Да, он не отец церкви, да, он еретиком стал.
Ты говорил про то, что вот ранние философы христианские, они стремились обосновать истинность веры, там, отстоять ее и так далее.
Да, с помощью терминов, которые использовали древнегреческие философы, в том числе они довольно-таки сильно делали упор на философии стоицизма. Она была им особенно близка, особенно вот, в частности, категория логоса, которая является одной из центральных в стоицизме. Да, и в первые века христианство более-менее было не то чтобы адекватное, а плюралистичное, более-менее... Не сказать дружелюбная, а... Короче, здоровая дискуссия, потому что христианство, церковь не имела власти в Римской империи. У них не было рычагов давления с помощью уничтожения оппонента, которое появилось в конце 4 века. Когда церковь стала государственной в Римской империи, это при Феодосии вроде происходит.
Да-да-да, сначала при Константине там была дарована уже веротерпимость, по сути, да. Такая довольно, довольно полноценная, с привилегиями для христиан. Потом при Феодосии уже государственный статус. И да, и по сути сразу христианство начинает уже притеснять инакомыслие, используя государственный аппарат. Вот тоже очень ценная мысль Александра, потому что действительно вот эта свободная дискуссия, в которой рождалась, если не истина, то, по крайней мере, вот это христианское представление, да, теологическое, вот это характерно для первых веков. А потом, когда христианство уже стало, значит, по сути дела, полноценной такой политической силой, и, по сути, произошла такая цементация там на более чем 1000 лет, приблизительно до уже эпохи Возрождения, когда опять плюрализм так или иначе стал возникать. Хотя, кстати, Джордано Бруно-то сожгли в 1600 году. Это уже никакая не эпоха Возрождения, это уже ближе к новому времени. И вообще есть идея о том, что инквизиция свирепствовала больше всего не в те самые средние века, да, которые темный век часто называют, а наоборот свирепствовала жестко вот в эпоху нового времени. И, по сути дела, вот эта эпоха без плюрализма, да, когда вот теология она развивалась как бы в своем соку. Хотя, вот, например, величайший теолог Фома Аквинский, который в католической церкви считается топ-1 просто теологом, он ведь многое черпал из античной философии через опосредование исламской философии. То есть это тоже очень интересный факт. То есть не сказать, что совсем они уж сами собой там занимались и сами, значит, друг друга радовали, теологи. Они как-то обогащались со стороны.
Это, кстати, интересное замечание, очень правильное, которое говорит о хоть каком-то межконфессиональном диалоге в то время. Хотя этот межконфессиональный диалог вряд ли происходил активно. То есть, что я имею в виду? Ну, не встречались же христиане и мусульмане, типа, о, давайте делиться опытом, как это происходит в современном мире, в научных конференциях, да? Это, к слову, вот очень важное замечание, которое стоит прояснить в дальнейшем, ну и можно сейчас его озвучить. Если мы считаем теологию наукой, то почему невозможны межконфессиональные исследования в этой области? Можем ли мы говорить об общем исследовании теологов из христианства и теологов из ислама? Способны ли они договориться об едином научном аппарате, как, например, это вполне реализуемо в социально-гуманитарных дисциплинах? И у меня большие сомнения по этому вопросу. Но это так, затравочка на будущее.
Просто вот то, что ты сказал по поводу обнаружения каких-то единых, значит, паттернов и единых концепций, это, во-первых, очень важная мысль, потому что у нас есть, например, там биохимия или там тоже когнитивное религиоведение, а вот какого-нибудь там, значит, католической фальсафы пока что не изобрели. Хотя, надо сказать, что ее изобрели, правда, ее изобрели в художественной литературе. Если вы почитаете цикл «Дюна» Фрэнка Герберта, что я рекомендую настоятельно сделать, то там, значит, вот в этом выдуманном далеком мире, там есть дзен-сунниты. Это довольно забавная история. То есть они все-таки нашли какие-то пути, значит, объединить дзен и, например, и суннитское направление ислама. Вот, поэтому вот эта мысль по поводу межрелигиозного диалога, который... Вот действительно, ты правильно сказал, что этот межрелигиозный диалог, он как бы... встретились, поговорили и разошлись каждый со своим. То есть нет такого, что, значит, пришел какой-нибудь, значит, исламский проповедник на конференцию православных теологов и убедил всех, что, значит, правильно верить именно там в Аллаха, именно в эту версию там аврамической традиции. Вот поэтому это действительно очень важное замечание. Вот, вот извини,
тут, продолжай. Тут смотри, да, можно дополнить эту тему. Вот есть такая вещь в исламе, называется калам. И именно из ислама возникает каламический аргумент. Конечно же, этот аргумент еще можно встретить в философии Аристотеля. Аргумент, космологический аргумент о том, что Бог существует. Аргумент в пользу бытия Бога. Вот в современной протестантской христианской мысли этот аргумент имеет место быть, и он также называется каламическим. То есть здесь можно обнаружить некоторое взаимодействие между христианами и мусульманами, но их онтологии отличаются друг от друга, существенно отличаются. Их космология отличается друг от друга. Их вероучительные принципы отличаются друг от друга. В науке такого нет. В науке возможно междисциплинарные исследования. Это, к слову, о том, что некоторые критики науки говорят, что не существует единой науки. Они все разные, они все там базируются на разных принципах. Извините, если бы не существовало единой науки, то этих бы междисциплинарных исследований мы бы не увидели. Мы бы не увидели совмещение социологии, там, истории или там, антропологии. У нас бы не было, например, социальной антропологии, да? Или не было бы вообще когнитивного религиоведения. Тут это как раз-таки концентрация вот этого совмещения.
Или нейроэкономика еще, вот, кстати, тоже очень, очень важная сфера, да, современная нейроэкономика, которая изучает, как мозг человека, да, его там структура, его ну, процессы, которые происходят, приводят к принятию тех или иных решений именно ну, экономических. И там куча Нобелевских премий выдано за это, и там тот же Канеман, кстати, вот Нобелевский лауреат по экономике этим занимался. Поэтому вот это тоже, да, это очень важная мысль.
Да,
и по поводу вот той самой единой науки, да, то есть объективность, вот ключ к пониманию того, что такое наука. По крайней мере, претензия на объективность. В то время как, простите, теология, она даже не претендует на объективность, потому что она говорит, то религиозное откровение, которое есть в нашей традиции, мы считаем единственно правильным, потому что, простите, не может быть верного религиозного откровения сразу во всех традициях. Это просто физически невозможно. Следовательно, мы просто исходим из того, что вот наше правильное, а ваше неправильное. Извините, вам не повезло. Поэтому вот мы, значит, будем работать в рамках этого. Поэтому теология уже даже по этому критерию не является наукой. Александр?
Да, ты очень правильно отметил. И феномен междисциплинарных исследований как раз-таки указывает на то, что науки признают некое единое онтологическое пространство. То, что они говорят об одном и том же мире. Теология предлагает совершенно...
То есть бытийственное, да. Онтологическое, да. Получается.
Да? Теология предлагает совершенно иной мир. Она вовлекает компонент, который может совершенно перекосить всю научную картину мира. Вот они включают Бога, да? Хорошо, давайте проводить теолого-экономическое исследование. Причина экономического падения Советского Союза, допустим, да? Бог. Почему нет? Почему не Бог? Мы можем включить этот фактор как достаточный для объяснения феномена крушения экономики СССР. Ну, так, чисто спекуляция.
Да, учитывая, сколько храмов было взорвано при том же Хрущеве, например, то Бог вполне мог ополчиться на такой подход,
ну, все,
к,
да,
своей
Бог,
персоне.
Бог,
вполне его можно понять.
Бог – фактор крушения Советского Союза. Конечно, этот аргумент может устроить многих людей, но с точки зрения верификации в научном дискурсе – это нелепость. Возвращаясь к христианской теологии, к вопросу ее развития, да, изначально было все более-менее, и Тертуллиан, хоть и стал еретиком с точки зрения ортодоксии, так называемой ортодоксии, это слово нужно брать в кавычки, если что, потому что, когда я говорю ортодоксия, я имею в виду православие, да, но это не значит, что я считаю именно то течение христианства православным, то есть настоящим, правильным. Просто такое наименование.
Названия католицизма и православия, они достаточно условные, потому да. что православная церковь претендует на то, что считается кафолической, то есть как бы вселенской, да. а католики, естественно, претендуют на то, что именно они правильно славят Бога, что они ортодоксы. Поэтому да, это очень важное уточнение.
Вот, и Тертуллиана хоть и объявили еретиком, потому что он то ли в монотеизм ушел, то ли в какое-то иное движение христианское, я уже забыл название, тем не менее, он стал родоначальником латинской теологии, он первым ввел термин «тринити», латинское понятие «троицы», и оказал огромное влияние на развитие этой самой латинской теологии, западной теологии. Спустя века, когда произошли эти, как это сказать, пубертации, да, историческое движение развивалось, двигалось, ну, уже повторяюсь, но ладно, когда ислам оказал определенное влияние на западный мир, на Европу, когда туда была привнесена заново античная философия, возникают такие мыслители, как Томас Аквинат или Фома Аквинский. Возникает схоластика. Это как раз Томас Аквинат, Фома Аквинский является главным действующим лицом схоластики. Потому что он написал труды, которые затем стали основополагающими в теологии католицизма. Что такое схоластика? Это рассуждение о христианском вероучении с применением логики Аристотеля. Она привела к тому, что нам известно, как сколько ангелов уместится на булавочке, да, вот этом, на кончике булавки. Из чего вообще возникает эта проблема? Так как ангелы — это бестелесные сущности, а раз они бестелесны, значит, теоретически они могут находиться в одном и том же месте в неограниченном количестве, следовательно, возникает вопрос, а сколько их может уместиться на кончике иголки? Один ангел, да, тысяча ангелов, сколько их там может уместиться? Конечно, это вопрос спекулятивный, но Фома Аквинский его поднимает во втором томе «Суммы теологии» и говорит: нет, извините, друзья, это невозможно, потому что в одном теле невозможно уместить две души.
И вот этот вопрос, сколько ангелов может уместиться, который достаточно таки серьезно обсуждался, это стало символом, таким мемом по да. поводу того, что теология на самом деле это просто, ну, не просто пустая болтовня, это пустая болтовня вообще ни о чем. И поэтому, когда уже в XIX веке приходит научная рациональность, в XX веке она закрепляется, в XXI веке мы вот сегодня живем в век научной рациональности, и только такие немногочисленные голоса сторонников там, разных философов говорят о том, что нет, вот наука ничем не лучше, чем теология, есть множество, значит, разных систем познания и так далее. Это отдельная тема, это вот Глебу Андрееву, скорее, к моему коллеге, который про это мог бы рассказать. Но так или иначе, сегодня теология все равно крайне живуча. И вот последний вопрос, который я хотел бы с тобой, Саша, обсудить. А вот как ты относишься к тому, что в европейских университетах и теперь уже и в российских университетах теология, в общем, воспринимается как научная специальность и является вот с этой формальной точки зрения научной специальностью? Вот как ты к этому относишься и вообще есть ли какие-то перспективы? И стоит ли, например, изымать теологию? Или оставить как есть, ну раз уж есть, то ну, пусть будет. Твое отношение.
Случаи, произошедшие в Европе и в России, это очень интересные случаи. В общем, возникновение теологических факультетов было связано с тем, что основателями этих университетов были христиане, и они рассматривали теологию как настоящую науку. Момент, когда теология перестала рассматриваться как наука, произошел гораздо позднее. Позднее возникновение этих университетов. Поэтому мы видим в Оксфорде, в Гарварде, в Кембридже теологические факультеты или институты, или колледжи. И в этом нет ничего странного. Так сложилось исторически. Такова традиция. Если говорить про российские вузы, то у нас изначально не было богословских факультетов при светских университетах. Например, в том же МГУ не было факультета богословия. Ломоносов выступал против возникновения этого факультета. Они оставались лишь в рамках семинарий и духовных академий. В том же, вроде, там, Санкт-Петербургском университете изначально никакого факультета теологии не было.
Да, есть духовная академия, вполне себе профильная, которая, в общем, готовит богословов и по сей день находится, где Александра Невская лавра, вот там вот.
Да, вот в
есть Московская очень влиятельная духовная академия.
В духовных академиях они, да, были, и это вполне нормально. Когда к власти пришли большевики, да, с возникновением СССР все эти факультеты, конечно же, вырубили, и вопрос уже перестал быть актуальным. Вопрос того, что чтобы ввести теологические факультеты в светских вузах, там со второй половины 20 века ввели научный атеизм, так называемый. Атеизм, который основывается на научных исследованиях, хотя это было не всегда. И когда в середине десятых годов 21 века возникли богословские факультеты и богословские кафедры в российских вузах, то это стало, конечно же, нонсенсом, потому что никакой традиции у нас до этого не было. Одно дело, они существуют на базе духовных академий и семинарий. Это вполне оправдано. Или частных университетов. Вот, например, вроде в Петербурге есть там какой-то православный вуз. Это нормально.
Да, вот очень хороший вуз в Питере РХГА, Российская христианская гуманитарная академия, которая выпускает очень приличные книги, на самом деле, и вполне себе такого даже религиоведческого характера, и всякие антологии там я у них покупал неоднократно. То есть частных вузов с такой направленностью у нас хватало, да. Но вот чтобы это именно стало вот за счет государства на бюджетной основе, это вот действительно было удивительно.
Да, и здесь многие религиоведы выступали против, потому что с какой стати нужно давать возможность определенным конфессиям получать научный статус в отношении их вероучительных систем. Это странно. У нас нет традиции, у нас не было никаких предпосылок для этого. К тому же, если мы говорим о западных вузах, там это в основном происходило на базе частных университетов. Так что это очень странно, что в России теология стала наукой, так называемой наукой. Более того, вот как отмечает известный религиовед Екатерина Албакян, то, что теологии придали статус науки, наоборот, сделало то, что теологии придали научный статус, сделало теологию профанирующей дисциплиной. Это профанация теологии, когда государство выдает корочку, что это выдает вот этот код ваковский, что это вот наука теперь. Друзья, ну это какая-то ерунда. Вот было прекрасное время, когда теология развивалась в рамках собственных учебных заведений. Не было никаких ограничений со стороны ВАКа, со стороны Министерства образования, не знаю, Министерство просвещения здесь как-то задействовано, но хотя бы Министерство образования. А здесь взяли и буквально, возможно, в чем-то расширили полномочия теологов, но я не думаю, что это как-то позитивно сказалось на расширение, тематическом расширении, на расширение исследовательского поля теологии.
Ну и да, я тут соглашусь и добавить тоже хотел по поводу этого. Мне кажется, что теология, она прекрасно себе развивалась и развивается, и развивалась бы дальше, даже без вот этого признания. То есть это некая такая легитимация, которая скорее, с моей точки зрения, отражает действительно отношение государства. Потому что тем самым государство, ну, давая вот эту формальную, на самом деле, достаточно корочку, действительно, вот как ты сказал, ведь государство просто говорит, мы вам симпатизируем. И, по сути дела, ведь теолог может быть не только православный, но и, скажем, исламский, скажем, иудейский, и тем самым государство говорит о том, таким вот своеобразным языком любви, знаешь, как есть термин «языки любви», что я к вам отношусь хорошо, традиционные религии, вам, значит, все дорожки открыты, что называется «you are welcome», и хорошо. Реального какого-то влияния на там, существование теологии, мне кажется, это вообще не оказывает. Потому что теология что так развивалась, что и так развивается прекрасным образом. Пока есть люди, которые верят, да, пока есть люди, которые в этой конфессии там, укоренены, то теология будет развиваться. А то, что у нее есть государственный статус, ну, в общем, ни горячо, ни холодно. Конечно, были протесты ученых академических против этого по вполне себе понятным причинам. Но раз уж это произошло, то произошло. И как-то теперь с этим спорить уже, что называется, поздновато. Ну и это, на мой взгляд, отражает особый характер вообще государства российского в связи с религией. Потому что есть же несколько терминов, там цезаропапизм, папа-цезаризм и все остальное, да, и разные модели государства по отношению с религией. Но это уже другой вопрос, я думаю, совсем. О взаимоотношениях государства и религии. И, ну, на мой взгляд, вот это видение здесь вот, такое можно предложить. Да, что государство тем самым выражает вот такую свою симпатию традиционным религиям, давая ей вот такую небольшую, но достаточно приятную плюшку, извиняюсь за выражение, в виде формального статуса теологии как науки.
Но здесь кое-что можно отметить момент. Сами теологи в данном случае рассматриваются государством как вполне себе адекватные заменители религиоведов, светских ученых, которые изучают религию. Да, и то, как теология реализовалась в России, это тоже очень интересно, потому что это не теология в классическом понимании. Вот я приводил определение Аверинцева. Это совершенно не та теология. Теология в российских вузах, которую предложили государственные чиновники, это обрубленное религиоведение, потому что предмет исследования, который мы прочитываем в паспорте этой дисциплины, совпадает с религиоведческим. Просто он делает акцент, более конкретный акцент на христианстве. Но извините, у нас есть, например, РГГУ, где существует, действует центр по изучению религии. И вот в этом году они предложили программу в рамках религиоведения, программу по православной теологии. Когда я учился в университете, у нас была возможность выбрать современную христианскую теологию в качестве магистерской программы. То есть я бы не стал теологом, если бы прошел этот курс. Я был бы религиоведом, я бы остался религиоведом, просто я бы изучал эту область более точно, более конкретно, более подробно. То есть важно отметить...
То есть это то, что можно, в принципе, назвать теологоведением, вот как ты...
Ну, теологоведение — это, по сути, и есть религиоведение, просто более конкретизированное. И любой религиовед должен, обязан изучать теологию, в противном случае он не узнает вероучение той религии, которую изучает. Поэтому, когда говорят, что теологи в России — это более специализированные исследователи, нет, друзья, это не так. Теологи — это просто попытка вместить конфессионализм в образовательный процесс.
И при этом, когда, например, мы читаем там теологическую работу, посвященную, не знаю, там, дискуссиям Августина Блаженного с донатистами, например, то это может быть вполне себе качественная работа по истории. Вот я тоже здесь хотел бы показать отсутствие радикализма, что вполне себе работа, написанная под вот этим грифом, под птицей такой, да, значит, под грифом теология, она может быть вполне себе приличной исторической работой. Это вполне вероятный сценарий. Но просто вот она имеет такую кодировку, да, теологическую. Хотя это вполне могла бы быть приличной работой по истории. И вообще, конечно, там состояние науки – это отдельный вопрос, но вот то, что мы имеем на сегодняшний день, на контрасте с, например, вот теми европейскими университетами, о которых мы говорим, и даже вот Гарвардская школа богословия, которую тоже ты упоминал, то есть огромное количество примеров сегодня мы имеем того, что теология претендует на статус науки, хотя, опять же, вот, например, с моей точки зрения, она не проходит просто базовый тест на научность. И здесь опять выходят философы, которые говорят, что мы просто вот тут все неправильно понимаем науку, и надо на самом деле понимать ее как-то по-другому. Вот, но мы немножко закопались в такие частности, но я надеюсь, что мы зато неплохо раскрыли тему. Дорогие друзья, если вам понравился наш выпуск, который был сегодня довольно сложным, непростым, но и тема, на самом деле, по-настоящему трудная, разобраться в том, что такое теология, еще и в контексте там, науки о религии, это непросто, но зато теперь вы знаете обо всех вещах, которые мы сегодня обсуждали. Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на мой подкаст, не дай бог, на Яндекс.Музыке. И напоминаю, что теперь мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты обо всем на свете. Например, о философии, играх, сексе. Да вообще о чем хотите, в принципе. О психологии, например. Все это есть на нашем новом канале, который называется «Подкасты правого полушария интроверта». Пожалуйста, не забывайте подписываться. Там очень много интересного выходит практически на ежедневной основе. И если вы хотите послушать меня побольше, то, пожалуйста, не забывайте смотреть мои видео-саммари. Их уже очень много. Ну вот, например, предлагаю к просмотру «Тайны религиозных текстов». Достаточно увлекательная история. И больше 500 других видеосаммари, других замечательных спикеров, авторов, специалистов на самые разные темы. Тем более, что по промокоду «БОГ30», опять же, повторюсь, промокод просто замечательный, и грех им не воспользоваться, это двухступенчатая шутка, вы сможете получить бесплатный доступ, если вы новый пользователь, на целых 30 дней. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Саша, большое спасибо тебе за участие. Напоминаю, сегодня нашим гостем, нашим приглашенным экспертом был Александр Быданцев, магистр религиоведения, автор YouTube и Дзен-каналов, трикстер научно о религии. Это очень качественные каналы, и на самом деле каналов, посвященных научному изучению религии, относительно немного вообще на просторах нашего YouTube. Саша, тебе большое спасибо за участие.
Спасибо, Никита. Слава Богу, что этот подкаст записался.
Да, нам сопутствовали многие проблемы при записи этого подкаста, но мы справились, и теперь остается надеяться, что материал, который мы записывали, он без какого-нибудь брака, потому что говорить на такие темы иногда бывает рискованно, можно получить какую-нибудь кару небесную, но надеюсь, что мы сегодня как-то обойдемся без этого. Большое спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Пожалуйста, не забывайте писать ваше мнение в комментариях. Под прошлым выпуском я прочитал все комментарии, под этим выпуском все, что будет, я тоже прочитаю и, самое интересное, откомментирую. Подписывайтесь на правое полушарие интроверта в социальных сетях. Мы есть вообще везде, даже на YouTube. И не забывайте поддерживать этот подкаст, и мы обязательно расскажем еще больше интересного о религиях мира. Всем огромное спасибо и до новых встреч!